Сегодня 10-е занятие из цикла. Продолжаем изучение Геморы Брахот. Страница 17-я, страна 1-я. Продолжается вопрос о том, какие молитвы добавляли от себя мудрецы после основной молитвы. Сегодня будет молитва, которую добавлял Рова. Начало, которым начинается молитва, оно расходится с тем, как было раньше. Раньше всегда говорилось в таком формате. «Ихи рацион мефанеха, ашем лукейну». «Пусть будет воля перед тобою, ашем лукейну». По-русски сказать, значит, «Господь Бог наш». А здесь начинается не так. Начинается слово «лукай». По-русски «Бог мой». Здесь не идет обращение «Бог наш» и полным титулом «Ашем Элокейну», а персонально «Бог Элокай, Бог мой». Человек идет о какой-то уже частной молитве, мы это сразу видим. Индивидуальная, личная. Тоже никак, что не распространишь на коллектив. Тем не менее, поскольку ты есть в Геморе, очевидно, представляет общий интерес то, что Рова, так сказать, отправляет наверх относительно себя самого, по-видимому, применимо к людям, так сказать, любым. Теперь, что он говорит. «Адшело на царцей, эни кидай». «Пока я еще не создан». Не подходит быть созданным. Акшав, якшав, и сейчас. Шнацарти. Килулонацарти. И сейчас, когда я уже создан, как будто не создан. Афораней. Бахаей. Земля в моей жизни, при моей жизни, пока живой. Калвихомер бахамисол. Бамисоси. И тем более в момент смерти. «Харе ани лафанеха», «Вот я перед тобой», «И клей молы», «Как сосуд полный бушу клима», «Стыда позора». «И хи рацион милфанеха, ашем лукай», «Пусть будет воля перед тобою», опять обращение «Ашем лукай», «Мой Бог». «Шелоэх те оэт», что больше я не согрешу. И то, что я уже согрешил перед тобою, марак, очисти, берахамеха харабим, с милостью большой, авеллоу, но не через исурим, не через наказание и болезни страшные. Это известная, как бы, часть молитвы Йом-Кипр. Отсюда она взята. Ну хорошо, давайте теперь, значит, звучит как-то очень возвышенно, начинается, вот когда я еще не создан, вообще не стоит быть созданным, не подхожу, чтобы быть созданным, да создан, как будто уже не как будто еще и не создали меня, я перед тобой, как сосуд, полный буша, клима, в общем, все звучит очень возвышенно. И отчасти, как бы, можно подумать философски. Размышления о жизни. Но это, конечно, не философия. И вся эмоциональность, которая есть, которая, безусловно, в молитве должна быть, она базируется на определенной идее. Вот в чем она, эта идея, состоит. Начинается смотреть сначала и до конца, следуя за каждым нюансом его линии, которую он выстроил. Ну, про первое мы уже сказали, идет обращение персональное. Ну, раз мы видим из контекста, речь идет про его грех. Тут вещь персональная. Но надо понять сразу, что, значит, Рова большой человек был в Исраэле. Его имя зашифровано в Хумаш. Аризал показывает, в каком месте. Он, так сказать, почти в каждой главе Талмуда он участвует. И не один раз. Он говорит про грех свой. Ну, мы не знаем, что было. Но часто бывает так, что человек большого уровня греха его понимания, для человека меньшего уровня, вообще он проходит абсолютно незамеченно. Так оно устроено. Поэтому мы не можем судить, что и не стоит судить, что Шаурова сделал. Но эту концепцию греха, которую он развивает относительно себя, любой может перенести на свою, так биографию, на свою жизнь и посмотреть, что, значит, происходит. Значит, что он говорит сначала? «Ачело на царце». До того, как я создан, и никогда не подходит мне быть созданным. Во-первых, это звучит несколько не в духе Торы, что не подходит быть созданным. Хакодеш Борохо дал мицву создания людей, что значит не подходит быть созданным. Даже не смотря вот на это, а просто с точки зрения логики. Какой в этом смысл? До того, как человек создан, ничего нет. Нету ничего. Как можно говорить, что то, чего нет, для чего-то не подходит? Можно подходить или не подходить относительно того, что есть, существует. Но если ничего не существует, говорит, что ничего не существует, для чего-то подходит или для чего-то не подходит, полный абсурд. Что он имеет в виду? Натально возникает вопрос. О чем речь? Значит, предположение абсурдности возникло из посылки того, что ничего не существует до рождения. Это не так. Человек приходит в мир. Это не белый чистый лист бумаги, который надо заполнить, написать. Он приходит уже с определенными, так сказать, задатками, определенной программой, определенными начальными данными. Потом проходит какое-то количество лет, пока это все разовьется. И примет форму уже так и осознанных действий. Откуда эти осознанные действия? Что, вы научили, что ли? Вот идут, есть определенные начальные условия, которые влияют на всю его жизнь. Определенные программы. И вот Рова говорит, до того, как я еще появился на свет, то, что у меня было, и то, что сейчас вот во мне это и есть, не просто, что есть во мне от воспитания, а то, что было получено изначально, оно не подходило для того, чтобы появиться на свет. Программа не была позитивной. Она не могла, так сказать, тут надо как бы смотреть, чтобы понять, вот надо смотреть с конца. В конце он говорит, что вот грех есть. Исходя из этого, можно понять, что та программа, которая была задана, он с ней не справляется. Он говорит, что то, что вот было, это не по моим силам, я не могу справиться с этим, поэтому лучше было не появляться. Вот что имеется в виду. Это первое, он с этого начал. Еще тут можно, прежде чем читать дальше, остановиться и подумать. Как обычно люди смотрят на вещи. Человек делает что-то плохое. Либо другое, либо сам. Откуда это? Среда. Среда плохая. Надо посмотреть в детство, как его в детстве в школе учили. Может быть, учитель его с ним как-то непочтительно обошелся. И вот это вылилось. Ну, наверное, здесь такая иная причина. Он не смотрит на воспитание. Он смотрит на себя, что так пришло изначально в него. Нельзя сказать, что то, что происходит вокруг, никак не влияет на человека. Это тоже фактор. Но списывать все на этот фактор – это ошибка. Ничего не будет понято. Пример. Два брата рождаются в одной семье. Разные люди. Одного зовут Яков, другого – Исав. Семья прекрасная. С диким. Но появился Исав. От чего? Другой тип души. Другой тип души. Начальные данные иные. Фумаш прямо сказал, ну, трое матери они уже сражались. Откуда это? Это не от воспитания. То, что человек несет с собой и приносит в этот мир. Эти две вещи, так сказать, данные начальные, то, что происходит вокруг, они вместе работают. Но, по-видимому, все-таки главное не то, что вокруг, а то, что вначале получает. Это фактор более, так сказать, существенный. Дальше. Виакшав, и сейчас, когда я уже создан, как будто не создан. Это тоже очень странно. Создан, как можно говорить, что звучит, конечно, как будто не создан. Что значит, как будто не создан? Создан? Что здесь имеется в виду? Что-то есть какие-то начальные данные, какие-то программы, с которыми человек пришел в мир. И он пришел, чтобы с ними что-то делать, исправлять негатив, который был изначально привнесен. В этом есть смысл. И не получается. Пришла уже душа. Одно дело эти программы, но была дана еще душа, которая должна работать с этими программами, исправляться. Вот это соединение, уже когда создали, не просто что было до этого, а уже когда создали, то, что было плюс душа, которая пришла, у них как будто ничего нет, как будто не создано. То есть душа не справляется с этой программой. В этом смысле ничего не происходит. Здесь момент такой, что вот у человека есть какой-то недостаток. Из-за кого-то он сделал этот грех. Как он смотрит на это? Ну, можно быть очень расстроенным по разным причинам. Но он смотрит с точки зрения своего прихода в мир. Совсем другая высота рассмотрения происходящего. Поднять этот конкретный поступок или поступки на высоту смысла жизни, зачем пришел в этот мир, зачем, чтобы отработать вот эти программы, исправить их, помимо созидания чего-то хорошего еще. Об этом здесь не говорится про созидание, здесь говорится про негатив, который приходит. Чтобы справиться с этими программами, вот для этого пришел, вот что происходит. Это очень важно, когда человек смотрит, так сказать, на события с точки зрения своего существования в этом мире, совсем другое рассмотрение уже, совсем другая глубина. Как будто не создан. Дальше он говорит, афор они. Афор – это земля. Земля, но так сказать, в плане вот как песок, только рассыпчатая земля. Он про себя говорит афор, песок, земля. Здесь интересный момент, зачем он про это говорит. Ну, если смотреть на линию того, что было выставлен до этого, то идея такая. Вот происходит хет, грех, и он указывает причину в чем? Из-за того, что он сравнивает себя с землей. Что такое земля? Это материальная природа. Он смотрит как бы на вот это конкретное событие перед его глазами конкретно, что с ним происходит, но он это смотрит с точки зрения до сих пор общего существования, прихода в мир, а теперь он смотрит же, а что же причина этого? Есть конкретное качество. И эти рара проявляются через такое качество конкретное. Основа этого проявления – это вот то, что это плоть, материальное начало. Это перекликается с тем, что было в тот раз. В тот раз мы говорили про дрожжи и тесто. Мора сравнивала эти рара как дрожжи, с тестом, это материальная природа человека, и говорилось о том, что вот это как раз та среда, которая дает возможность этера расти. Он и говорит здесь, афор, в этом причина. Значит, на этом можно остановиться. Он объясняет причину, но, значит, обычно, когда человек говорит, что вот у меня вот такое плохое качество, что я могу с ним делать? Перед ним это качество. Он хочет что-то с ним делать. Начали исправлять как-то. Ну, как исправлять? Ну, не поступать больше так. Еще, может, кто-то поумнее что-то еще посоветует. А другой вопрос – понять природу поступка. Не сам поступок, а его природу. Это принципиальный другой подход. Если хочешь победить врага сильного, который внутри находится, необходимо знать его природу. В чем она природа? Она не в конкретном этом проявлении. Она в этом конкретном проявлении тоже, но это конкретное проявление стоит на определенной основе. Как увидеть в себе вот эту материальность, понять это, увидеть, это проблема. Что-то вещь такая, как бы не конкретная, которую можно так раз и пощупать. Но этот человек вот может как-то так узреть, соприкоснуться с собой в плане просто материального существа самого по себе. Это поможет. Что понимание, глубокое понимание, оно для этой силы негативной смертельно. Это понимание своей природы, это уже на, я не знаю, сколько, я могу сказать число 80%, 90% или 75%, тут я не могу сказать, но это большая доля в победе. Наверняка больше, чем половина. Когда сражаешься с Хейтера, хорошо понимать, так сказать, его силу, материальную природу. Там надо знать, что это такое в себе. Он говорит афор о ней, и афор. Дальше второй момент в этом, то, что когда человек сравнивает себя с землей, при наличии души и высокого, земля, плоть, ясно, что в этот момент он не ощущает себя как человек гордый. Поэтому, когда человек раскаивается в грехе и хочет получить какую-то помощь сверху, он так и обращается, лукай, он должен предстать перед Акодеш Боруху как существо невысокое. Потому что это правило такое, написано у пророков, кто это, в этом сомневается, что Всевышний не любит гордецов. И он лечит гордость. Я сейчас очень не завидую России, Америке, Китаю, тем странам, которые гордые, которые стоят над всем миром. Я им не завидую. Это слабые места в настоящее время. Там опасно жить. Так вот он говорит афор. Он предстает перед Хашамаем, в виде которого может быть услышан. Которая будет реакция сочувственная сверху. Есть еще третий момент здесь. Вот человек строил, делал постройку какую-то, построил какую-то башенку духовную внутри себя. Потом хет, грех, и все разлетелось. Все вернулось к начальному состоянию. Он башенку построил. Вот он видит, что уже нет этого. Все его полгода усилий, которые он себе так взращивал, они разлетели за там полчаса. Он пришел к афор, состояние, которое было до этого. Это слово афор. Он из земли что-то построил, а теперь снова вернулся к тому, что было. Как сказано, из земли взят, в землю идешь. Ты построил что-то. Из земли было что-то построено, и в землю идешь. Вот здесь та же самая идея. Это третий момент в этом сравнении с афор. И вот этот третий момент, он показывает все, что я строю, я стараюсь. И вот эта работа, которую пытаюсь сделать, исправление той программы, еще что-то позитивное создать, оно рушится. Все, он приходит как бы со значимым туда наверх. Нечто значимое происходит. Это не просто так, просто мне что-то захотелось и все. Я строю, и рухнуло. Надо приходить на верх по значимым, а не просто, что вот где-то что-то прочел, вот мне таким же надо быть. Должна быть основа. Захочешь получить ответ? Дальше он добавляет, значит, я афор при жизни, и калви ховер, тем более в смерти. А это при чем тут? Ну, ясно, что в смерти человек уже душа уходит, остается, так сказать, земное. Это первое, это понятно, всем и так. А второе, зачем, к чему это здесь про это говорить? Чего вдруг? Что-то добавляет здесь? Мы идем по линии, то есть каждое что-то должно, что-то, новая ступенька должна что-то добавить. В чем добавление здесь? Сравнение со смертью, смерть, концепция смерти. Что было до этого? Человек выстраивает свой путь. Один год прошел, дорога какая-то есть. Другой год, добавление к дороге. Третий год, и вот так идет, идет, выстраивается дорога жизни. Потом обрывается. Конец дороги уже, все, смерть, конец дороги. Так а что было? Это афор, это материальная часть, эти программы, которые были изначально. Они не дают ничего построиться. Афор. Ничего не удается создать. И будет конец этому. То есть вот эта вся линия, она так не... А ее просто ничего нет. То есть здесь при внесении вот этой идеи самой дороги. Когда говоришь про смерть, имеется в виду начальная точка и конечная точка. Вот для чего здесь смерть. Если вот во время этого движения материальное начало не дало развернуться, и потом будет обрыв этой дороги, то нет дороги. В плане, так сказать, реализации вот этой программы, которая была дана, он много вещей сделал. И он вошел в историю, вот в Талмуде мы про него сейчас как раз и читаем. Человек, который не вложил ничего, после ничего не осталось. Но вот в плане вот того движения кончилось, ну, у него, по-видимому, не кончилось, но вот на данный момент его беспокоит. Что произойдет с моей жизнью? Здесь тоже интересный нюанс такой есть. Люди думают, вот я живу, что я могу сделать для Ам-Исраэль? На евреи каждый отвечает за другого. Что я могу сделать? Вклад внести. А иначе зачем? В чем смысл? Так-то хоть разум человека работает, потому что он так научен. Почему он так научен? Так вокруг говорят. Читаешь биографию праведника, там говорится, что он как другим помогал, какие у него талмидим были. Про него, так сказать, что он с собой сделал, что он себе исправил. Значит, ну, навряд ли где-то можно про это прочесть. Если можно, то крайне редко. Но здесь это на первом месте. Не то, что ты можешь сделать для другого. Про очень много сделал для другого. Он был даин, судья в Болол. Он вложил колоссальный, у него было много талмидим, учеников. Колоссальный вклад нес. Что для него на первом месте? Что он с собой делает? Гемора говорит так. У тебя есть какое-то количество денег, есть бедность твоей семьи, бедные в городе. Кому давать первому? Двоих не хватает из своей семьи. В твоем городе и в соседнем городе. Кому давать? Двоих не хватает денег. В своем городе. Вот подход. Другой человек, он еврей. Но ты же тоже еврей. Ты тоже человек, в конце концов. Кому в первую очередь должен помочь? Другому или себе? Для чего ты пришел в мир? Помогать другому или себя исправлять? Для чего тебя Хакодеш Борух отправил в этот мир? Помочь кому-то другому или себя исправить? В первую очередь. Можешь сделать оба прекрасно. Но где приоритет? В чем он? Однозначно в себе. Это не значит, что взять для себя что-то от мира, от других. Не в этом дело. Вопрос исправить. Другого исправлять, ну, знаете, это, так сказать, 10 вопросов можно поставить, можно ли другого исправить. Помочь еще, это еще можно. Вопрос про исправление стоит только по отношению к себе. Исправление себя – это помощь себе. Вот Рова и говорит, что вот пока я жив, у меня есть возможность, потом я умру. И вот что его интересует. Его жизненная линия, что он с собой сделал. Глупые идеи, как я могу спасти другого человека? Да? Чтобы спасти какого-то другого человека, ну, в воде, например, кто-то тонет, но должен сам уметь плавать, по крайней мере. Безмозглый человек, который не умеет плавать, бросается в воду спасать другого. Да его оба потонут. Так. Дальше что происходит? Арей ани лефанеха кикли молы буша клима. Я перед собой, и он сравнивает себя с сосудом. Клей – сосуд. В чем идея этого сравнения? Человек сравнивает себя с сосудом. Вместилище чего? Ну, перед этим он говорил про плоть, про тело. И что это тело, оно вмещает в себя душу. Вот так на себя смотрит. Правильный ли это взгляд? Мы проходили, у нас были занятия, суть человека – это его душа, не его тело. Он говорит, я сосуд, я тело. Неправильно? Что он имеет в виду вот что? Когда он говорит сосуд, у него говорит, я тело, он сосуд говорит. Сосуд, значит, мы подразумеваем, что вот в этом сосуде есть. Что должно быть? Душа должна быть. Говоря про себя, как про сосуд, он не игнорирует душу. Говоря сосуд, имеется в виду, что душа тоже, вот она, по крайней мере, должна быть в сосуде. Она здесь. Но он обращает внимание на себе, когда смотрит на себя, вот на тот аспект, когда он вместилище души. Это не уничтожение души, а наоборот подчеркивание души. Я только лишь для того, чтобы вместить душу по сравнению с сосудом. Не отождествление себя с сосудом, а подчеркивание своего назначения. Я пришел в этот мир, чтобы вместить душу. Интересно слово афор, не матрию посчитаем. А 350. О чем это говорит гематрия? О чем гематрия это говорит? Это высокая очень гематрия. Есть, значит, у Хакодеш Боруху имя Юд Кей Вов Кей. Возьмем первые две буквы этого имени. Юд и вторая буква Хей. Юд распишем, как она читается, то есть Юд Вав Далат. И получится гематрия 20. А Хей, оно будет писаться как Хей и Юд. Общая гематрия 15. 20 и 15 – это 35. Вот мы видим, гематрия слова «афор» 350 перекликается с гематрией первых двух букв имени. А первые две буквы имени, они как бы высокая часть этого имени. Они что ли душа этого имени. Вот это имя Микубалим рассматривают душу и тело самого этого имени. Вот тело это Вавкей, а душа это Юдкей. Вот афор, оно как бы имеет ту же самую гематрию, но с другой стороны это материальное, ну, на нашем языке. Материальное. Есть афор нематериальное, в существовании Творца тоже есть афор. Но это вот как бы синоним вмещения в себя высокой души. Гематрия это показывает. Вот он на себя так и смотрит. Афор, кли, сосуд. Для вмещения души, вместилище души. И что получается? Молый бушует клима. Вместо этой высокой души, что оказалось? Стыд и позор. Значит, здесь опять вот эти два слова. Буша, клима, мы говорили, зачем два употребляются. И на занятиях было рассмотрено то, что вот есть у человека душа, есть одежда души. И когда происходит хет-грех, то оба терпят ущерб. Разный ущерб. Душу как бы нельзя, что ли, поранить. Одежду можно испортить. Но душа тоже так и терпит убыток. Какой? Она не может светить, она сокращает свой свет. Становится как бы, ну, что ли, инвалидом. Языковой инвалид. Мы рассмотрим этот образ, инвалид. Человек без ноги, скажем. Нога сделала его инвалидом. Но человек не может ходить нормально. Вот отсутствие ноги – это изъян в одежде души. А само по себе невозможность ходить – это уже потеря души. Вот сравнение. И хет наносит так ущерб обоим, и душа, и одежда душа. Отсюда два слова – буша и клима. Почему так? Это вот на одном из занятий разбиралось. Матрию приводилось, там, концепция шаббат здесь была задействована. Все очень высоко. Но bottom line, вот, конечно, это результат вот такой. Дальше он говорит важное слово. Лафанеха, я перед тобой. Что это добавляет? Зачем он это сказал? Можно просто сказать, ли, молы, буши, клима, сосуд полный вот позором. Он сказал, перед тобою. Человек может испытывать, ну, не то что неловкость, а ему стыдно, перед каким-то другим человеком. Или, скажем, перед своим отцом. Это разный уровень стыда. Из-за чего, в чем разница? На одном занятии у нас эта концепция поднималась, уже поднималась. Отцу обязан происхождением. Другой вид обязательств. Перед другим виноват, что-то так между вами есть какие-то отношения, тебе перед ним стыдно. Но это какие-то отношения, которые возникли. Это не вопрос происхождения. Это разница между тем, что возникло в момент жизни, или тем, что продиктовано самим рождением, появлением на свет, это разные вещи. Из-за этого разный уровень стыда. Так вот, здесь появляется эта концепция стыда перед Всевышним. Мы должны идти по этой линии. родители дают тело и отчасти одежду души, другая часть одежды души и сама душа, она не от родителей. Ее сделали наверху, он ее сделал. Эта линия, она еще более важная, чем линия происхождения, так сказать, на уровне этого мира, от родителей. Поэтому и уровень стыда тут совершенно иной. Что другие силы задействованы, другое, более мощное, так сказать, явление здесь. Не просто биологическое происхождение, а происхождение на уровне самой души уже, сути. Мало того, это еще и вся линия. Ведь когда была создана душа? Она не была создана там 100 лет назад, или 20 лет назад, или 50, или 300 лет назад. Она была создана во время сотворения мира. И она уже не первый раз здесь появляется. И вот идет эта линия, человек не знает своих рождений. По крайней мере, он понимает, что это не просто так, раз, и вот что-то вышло в этот момент. Это целая линия. И вот она пришла в это звено, которое он сейчас из себя представляет. И создатель так и создал это тогда еще. И вложил вот это движение, которое идет через века. Время от времени человек приходит в этот мир. И вот сейчас что получилось? И вот я стою перед тем, который создал не просто вот это звено, а всю эту линию. Совсем другой уровень. Ответственности. Это один момент. Второй момент, когда говорится Лафанеха, имеется в виду Хакодеш Боруху. Значит, помимо вот этой идеи, которая была о глубокой связи, которая есть, которая обусловила появление вообще твое собственное, как бы, есть другой момент. Стоять перед Всевышним в неприглядном виде. Значит, это создает определенную силу переживаний, соответственно, молитвы. Сказать просто, стою перед тобою, насколько это соответствует реальности, от чего это зависит. Если человек перед человеком, так, главные вещи вот, совершаются в этом мире, и внутреннее, так это скрыто от него, действительно скрыто, и находится в поле рассмотрения, он следует мицвот, он понимает концепцию Всевышнего. Стоять перед Всевышним – это на уровне концепции, не дальше. Он может сказать такие слова, осмысленно, но это еще на самом деле не стоять перед Всевышним. Как добраться до Всевышнего и встать действительно перед Ним? Значит, надо... Тут у каждого свои возможности, это вещь индивидуальная. Насколько человек может, так сказать, уйти внутрь чего? Внутрь чего уйти? Хорошо сказать «внутрь». Это звучит так убедительно и понимаемо, что стоит за этим. Где этот внутрь? Где он? Это твоя душа. Душа – это есть внутрь. Это есть нутро. Между душой и коробкой есть еще много качеств. Это тоже находится внутри. Это не настоящее нутро. Не оно соединяется с Вышним. Только промежуточные каналчики. Настоящая, ну, духовность твоя, твоя душа. Вот насколько человек связан так, с своей душой. А через душу идет путь туда наверх. Вот это стоит. И дальше уже у каждого свой уровень, вот связь со своей душой и все. Тут, конечно, нельзя подменять душевность духовностью. Речь идет о духовности, о своей душе. Он говорит, стою Лафанеха перед тобою. Дальше. Дальше, после того, как все это описано, начинается просьба. То он, собственно, хочет. Значит, читаем. «Ихи рацион милфанеха». «Пусть будет твой родствен». Он просит, чтобы Акодыш Боруху захотел. Само по себе это выражение, как бы, «Ихи рацион», мы как бы уже привыкли к нему. «Пусть будет воля Всевышнего». Послушайте, я здесь. Почему он вообще должен проявлять ко мне какую-то свою волю специальную? Он дал мне же мир, дал шаму, дал законы, выполняй все. Кто я такой, чтобы требовать его пристального внимания в этот момент? Обрати на меня свое внимание. И рацион, это пусть будет твоя воля по отношению ко мне. Это совсем не очевидно, это просьба. Пожалуйста, обрати свое внимание на меня, на того, который есть. И рацион, у тебя полно забот там. Но ты великий, ты можешь на человека тоже обратить внимание. Он так устроен, что он может за всеми проследиться. Это его особенность Всевышнего. Но это иначе он будет обращать внимание на каждого и реагировать на твою просьбу. Все мне очевидно. Ихи рацион. Пусть будет воля твоя. Он обращается к просьбе. Пусть будет твоя воля. Элукай. Мой Бог. О чем он просит? Что я больше не согрешу. Меня вот этот Раф Равитц Зацал научил давно-давно, много-много лет назад. Когда спросишь что-то наверх, идешь в Йом-Кипур. Не персональный человек, коллектив Ишивы. Подумай, что ты хочешь на самом деле. Что тебе на самом деле нужно? Просьба нереальная, она будет пропущена мимо ушей. Человек много что хочется. А что Рова просит? Чтобы я больше не грешил. Разве это реально? Может ли человек просить, чтобы он больше не грешил? Лоэхте оэт. Больше. А нереальная просьба, бессмысленно просить. Рова это наверняка понимал. Имеется в виду вот что. Та линия, о которой он в данном случае говорит, тот конкретный хэт, который он сделал, он говорит, что вот именно он больше не повторился. Что он говорит о определенном виде тикун, на котором он спотыкается и, так сказать, периодически, и который хочет исправиться. Не то, что один раз что-то сделал. Он понимает, что дело в его природе, в начальных данных. Это не просто так, это вся жизнь в этом. Смысл жизни в этом состоит, в плане вот, работы с негативом. Вот по этой линии, чтобы больше ничего не было. По этой именно линии. Что он много раз пробовал. Дальше. И то, что я уже совершил, Лефанеха, перед тобой, Марак. Пусть будет Марак, слово это очищено. И тут оттенок этого слова как бы вычищено, что ли, отполировано, с блеском очищено. Это Марак. Но просьба так нормальная. Здесь есть интересный момент, очень глубокий на самом деле. Человек может рассуждать так. Я сделал грех. Я нарушил родственного Всевышнего. Нарушил его волю. Нехорошо. Я не хочу, чтобы дальше так повторялось. Всевышний, сделай, пожалуйста, так, и герацион, чтобы больше такого не было. И кончит на том. И кончится. Ну все, конец истории. А что еще надо? Рова беспокоит другое. В грехе есть два момента. Одно само действие, а другое его последствия. Последствия греха, они остаются. Кли, молы, буши, клима. Это значит, вот позор он из-за того, что не просто сделано, а вот то, что сейчас есть, чем заполнен этот сосуд. Это внутреннее содержание человека. Его надо очищать. Грех, ну хорошо, больше не буду грешить, и все. Этого мало. Он не хочет мириться с тем, что произошло в результате этого греха. Это надо не просто смыть, а очистить. Отполировать, чтобы блестело. Вот что он хочет. Большой человек, но хочет. Большой корабля, значит, высокое плавание. Он хочет, чтобы очистить это. Речь идет об очищении своей собственной природы. Он знает ее. И несмотря на то, что он ее знает, он человек сильный, и он... Поэтому он просит, все до самого конца должно быть очищено. Я не хочу мириться с этой грязью в себе. Малейшие крупинки очисти. А как очистить? Он говорит, Берхамеха Харабим, по милости большой. И не через Исурим и болезни злые. У нас этот момент был уже на прошлом занятии, и раньше он встречается. Какой мне две вещи? В прошлый раз говорилось, просил Раби Александр, пусть вот будет керен света, и не будет керен тьмы. Мы говорили, раз есть керен света, то не будет тьмы уже автоматически. Зачем он просит, чтобы не было еще и тьмы? И здесь то же самое. Если уже он просит о том, чтобы был очищен через Мидас Рахамим, ну так и все, причем тут болезнь уже, вот по этому пути пусть и идет. И точно так же, как там идея была в том, что вот есть на самом деле два пути. Второе говорится, что есть две возможности. Либо установить свет, либо установить тьму. Не будет посередине. Так и здесь. Очисти. Вот есть две возможности очищения. Либо одна, либо другая. рахамим или суровый дин. Просят про мидас рахамим после того, как предпослал все те звенья этой линии, которые мы сегодня разбирали. Вот после того, как он все это признал в себе и вот так смотрит на вещи, он может проситься о рахамим. Он взял тешуву, просит о рахамим. Если этого нет, и просишь о рахамим, ты получишь дин. Вот смысл этой геморы. Либо. И вот здесь есть как бы два момента, в которых три. Первое. Я не буду больше грешить. Ну, оставь как есть, не трогай меня. Не будет дин, не будет рахамим. Просто не буду дальше грешить. Или нет. Я не хочу мириться с тем, что есть. Надо исправить. Тут тоже две возможности. Значит, давайте примерим, сейчас неохота примерить эту гемору, то, что вот мы в конце прочли, к тому, что произошло в Израиле в пятницу. Небольшая примерка. Был парад развратников в Тель-Авиве. Они себя называют парад гордости. И что я услышал из радио, сейчас все тоже называют парадом гордости. Раньше это называли парадом, и мне неохотно на лекции произносить эти поганые слова. Вот. Но я скажу полумягко, развратников. Плохое событие. Тем, кто оценит его как плохое. Они этим гордятся. Но что я читаю в этой геморе? Есть события, есть его последствия. Какова реакция людей? Обычно. Те, которые негативно к этому относятся. Ну, люди могут, так сказать, высказываться на этот счет, негативно высказывать, что вот они такие, такое делают, там, оскверняют Эрец Исраэль. Давайте посмотрим, что гемора дальше говорит. Ну, например, было событие, был парад. Выступили. Собрали несколько десятков тысяч. А последствия? Кто беспокоится о последствиях? А куда они делись? Ну что, в Америку улетели эти последствия? Или в Россию? Пророк говорит, я сделал грех, последствия внутри меня. Что было с погодой? Событие было в пятницу. Шаббат ночью. Поднялся ветер. Просыпаешься утром. Все небо по всей Эрец Исраэль в пыли. Пыль! Природа прореагировала на то, что было в пятницу. Почувствовала. Она гораздо чувствительнее, чем люди. Люди думали только про события. Человек вышел на улицу, пыль. Он дышит нормально. Но есть такие, которые чувствительны к пыли. Также к этому духовному пространству, которое было испоганено. Кое-кто чувствует. А так люди дышат, как будто ничего не случилось. Это нормально, не замечается. Это не меняет ситуации. Дальше. Что сказано? Если речь пойдет о исправлении этого духовного пространства, а тут надо будет, как Рова говорит, марак, чистить. Что чистить? Еще немножко гематрия. Так говорит, Лошен Хакойдеш, он обладает колоссальной силой. Вот один из примеров. Мы разбираем слово марак, чистить. Мем Рейшкуф. Есть другое слово. Ракав. Рейшкуф бет. Означает гниль. Две средние буквы одинаковые. Рейшкуф. Первая буква и последняя буква разные. В одном слове мем, другое бет. Это концепция очищения. А что очищается? Внутренняя гниль. Эти два понятия связаны между собой. Поэтому здесь вот внутри есть эти две буквы. Возьмем другие две буквы мем и бет. Чем разнятся эти буквы, эти слова? Мем и бет – это отдельное имя Всевышнего. Мем бет – это отдельное его имя, гематрия которого 42. И не будем так сейчас даваться в тонкости учения. А идея в этом имени вот какая. Она осуществляет как бы духовное восхождение с нижней ступеньки на среднюю ступеньку. на нижней ступеньке творения, там как раз ситрах разворачивается в полную силу. Там гниль. А на этой ступени уже, следующей, там душа уже, так сказать, имеет свой голос. Там уже ситрахи очень трудно. Мы видим вот эти два слова «марак» и «караф», «ракав», они связаны по сути. И вот эти две буквы, которыми они разнятся, они, кажется, описывают переход от гнили к нормальному человеческому существованию. Но вот чтобы, так сказать, перейти от этой гнили, которая возникла в пятницу, ну и не только в пятницу делаешь, что на самом деле дело не в их параде, а в том, что они делают, в этом суть как бы. Но тот факт, что они демонстрируют, мы про это еще поговорим, так сказать, в чем здесь соль. Так вот эта грязь, и не только это, если речь пойдет об очищении, она достигается, как говорит Гемор, двумя способами. Либо мидас рахамим, либо через усурим. И болезни злые. И мы говорили, что на мидас рахамим может рассчитывать тот, который покаялся. А у них гордость. А раскаяния никакой речи нет, наоборот. Что два варианта остается. Либо останется гниль, как была, либо будет исправление. Гниль, как была, она даст ростки. Они останутся в том виде, в котором есть. И в том состоянии, в котором мир находится, уже этих ростков полно. И что дальше будет? Это один вариант. Второй вариант. Можно ли рассчитывать на мидас рахамим здесь? Хочется. Мало ли что хочется. Я лично боюсь. В первую очередь, это Тель-Авив. Я читал эту гемору. Прочел уже. А Тель-Авив, он говорит, Исраил. Не отдельный город.
Вот Тель-Авив же не несет на себе все.
Значит, есть центр всего. Есть действительно распыление, есть центр. Тель-Авив очень так смотрит сейчас, как Содом в свое время.
Потому что с другой было речь, если найдется хоть кто-то живой, то уже облегчает.
Я понимаю, значит, когда мы... Сейчас, я кончу. Мы потом будут вопросы, мы будем, так сказать, это самое, на вопросы. Я сейчас хочу кончить эту концепцию. Значит, здесь есть один нюанс. Нюанс такой. Значит, вот эту пыль, как бы, которая была в воздухе, она не на многих плохо отражается. А в основном люди, так сказать, ее нормально воспринимают. И сейчас уже даже не обращают внимания на это. Почему так? Почему люди, так сказать, вот не реагируют на это? Это интересный вопрос. Это очень интересный вопрос. Я сейчас скажу свое мнение, я считаю правильным. У меня нет никакого сомнения, что вот именно в этом и дело. Нет, не привыкли. Это то, что, знаете, не изучая ничего, можно сказать, привыкли. Это верно, привыкли. Но не в этом суть. Почему привыкли, сразу возникает вопрос. Если тебя будут бить, ты не привыкнешь, правильно? Каждый удар будешь воспринимать. Не скажешь, что привык. Привыкли. Значит, в качестве, так сказать, обоснования этой идеи эпизод из Хумаш. Это Игил, Шибах Арсенай, дарование Торы, и сделали грех Тельца. Моше Рабейну, так сказать, призвал, 3000 человек были убиты, около 3. Наказан весь народ. Почему? Наказание очень сильное было. Раша описывает, так сказать, поясняет на все поколения, мы до сих пор расстреливаем тот грех. Почему? За что наказаны остальные? Это вопрос. Объяснение дается такое. Молчали. Позволили быть. 3000 делали. Где были остальные? Почему они позволили этому случиться? А у них не было силы противостоять этому? И было гораздо больше. Почему они это сделали? Промолчали, дали быть. Это вопрос, почему? Они были за это наказаны. Наказание дается за что-то. Почему наказание дается за молчание? Они же ничего не сделали. Почему человек молчит? Это означает, что внутренне у него есть какая-то общая связь с тем, что делается. Вот поэтому он молчит. Если внутри это ему абсолютно неприемлемо, вот абсолютно неприемлемо, он восстанет против. Он не позволит этому быть. На твоих глазах какой-то бьет ребенка твоего. Что, ты будешь молчать? Это тебя задевает до глубины твоего нутра. Так ты прореагируешь. Это молчание, оно стоило, вот за это были люди наказаны. Они соучастники этого события на самом деле. Кто-то молчит, он соучастник. Почему? Что в душе вот крупица этого, но есть. Теперь переносим это на это событие, которое было вот здесь, в Тель-Авиве, в пятницу. Люди не реагируют на то, что произошло. Максимум на само действие. Но то, что случилось с пространством, это не ощущается. Почему? Откуда вот эта нечувствительность? Человек, который в отрочестве был воспитан на Випассане, у него не будет чувствительности в этот момент. В отрочестве она была уничтожена. Вот и все. В том искусстве много плюсов. Или мало плюсов, или часть. Но вот эта чувствительность, она убита. Нет кидуши, нет понятия, так сказать, высокого. Вот той крупицы, которая должна восстать и почувствовать вот это изменение духовного пространства, ее нету. Молчание. Ай. Ну хорошо, какие есть вопросы? Прежде вопроса, я должен ответить на человеку одному, который по скайпу мне задал вопрос про город Луз. Употребляется ли он где-то в Торе? Что он употребляется в Торе и в Талмуде? В Торе он, извиняюсь, в Зоер и в Талмуде. В Зоер, насколько я встречал, это только как вот человек путешествовал, это город Эрец Исраэль был такой. А в Талмуде про него сказана интересная вещь в двух месехтах, Сойта и Сука. Значит, там говорится так, что был город, в котором люди не умирали. Все там жили очень долго, и если надо было умереть, они уходили в другое место жить. В этом городе они не умирали. И в Месехте Сука описана история, как Шломо ха-Мелех разговаривал с Сатан. Он увидел, что Сатан печальный в какой-то день. Он спросил: «Сатан, что ты печальный?» Он говорит: «Да вот, мне так ведь надо по закону убить двух людей, но они вот находятся в таком-то месте, где я не могу до них добраться, мне не позволено их в том месте убить». Но Шломо ха-Мелех обеспокоен был, он решил спасти тех двух людей, что он видит, что над ними навис уже меч. Он их отправил в Луз, потому что там люди не умирают. Вот на пути в Луз, на пороге в Луз, они как раз погибли. Это был весь расчет Сатан, как говорит Гемора, что он перехитрил Шлома. Он понимал, что тот отправит их в Луз, а вот в других местах Сатан не мог до них добраться. А вот на пороге как раз было то место, где он мог и поразить, по какому-то верхнему расчету. Он так и построил. Что вот это про город Луз. Ну хорошо, теперь, пожалуйста, есть вопросы. Я отвечаю. Так, когда говорят, что Пинхас, он Ильяху, не имеется в виду сам Пинхас, имеется в виду его Гилгул. Гилгуль. Вот, так что не надо путать. Говорят про Элезер и Оук, Элезер раб Авраамовину, и Оук, с которым Моше Рабейну сражался, это все, так сказать, если по-настоящему смотреть правильные комментарии, то это только лишь Элезер, отчасти Гильгуль там, что-то не надо понимать, это на самом деле та же самая душа, тот же самый человек. Еще вопросы?
Извините, пожалуйста. Я знаю, что вы... Я не просто знаю, вижу это по вашим книжкам, и поэтому я их читаю уже, так сказать. И я понимаю, что никто не может объяснить мне этого, кроме как вы. Я набралась, ну, мужества задать. Я скажу вопрос. Да, ну правда. Я страшно боюсь, что вы мне сейчас опять откажете. Вот смотрите. Дело в том, что нигде не написано, что Пинхас умер. И вот он, ну, Мидраш говорит, что Ильягу, это же понимаете, происходит, ну, допустим, Моше Рабейну, мы знаем, он окончил свои дни, Всевышний его похоронил сам. Мы знаем конец Ишуа Бенуна. Мы знаем, вот с Пинхасом это произошло.
Так, я отвечаю на ваш вопрос. Значит, из того, что не написано, когда человек умер, еще не значит, что сказано, что он не умер. Считать, что он не умер. Мидраш говорит, вот я не зря привел этот пример, что раб Авраам Авину был тот самый ов, с которым Моше Рабейну сражался. Это Мидраш. Но его нельзя понимать буквально. Аризал объясняет в нескольких местах, в чем связь, почему Мидраш так говорит. Вот это объяснение, на каком основании можно сравнить было Элиэзер с тем царем. Он объясняет там сложную концепцию у него. Поэтому здесь я, так сказать, не склонен понимать, что Пинхас действительно был Элиёв.
Сегодня мы учили Гмару Рова. Суть там такая, в том, что собой надо заниматься, своей душой. Собой, своим состоянием. Не кого-то спасать или осуждать, или еще, а заниматься собой. Что главное, это то, что у себя в душе. Текут своей души, это задача человека. Ну что нам делать, что это творят повторение? Ну, творят. Если нас спросят, то скажут, мы это не поддерживаем. Но ведь наше поведение в том, чтобы собой заняться, а не то, чтобы как вообще остро на них реагировать. Допустим, на голову снова то все.
Так, у человека есть главное дело. Есть дела, которые важны. Наличие главного дела не означает, что нет других дел. Есть дела важные, которые влияют на главное. Та атмосфера, в которой мы живем, она впрямую будет влиять на тикун, который происходит в этой жизни. Поэтому одно не исключает другое. Когда мы здесь, и Гемора делает, я так говорил про это, почему на этом занятии? Потому что это подчеркивалось, чтобы обычно подчеркивается другое. Чтобы сделать, так сказать, это более выпуклым, я вот это и в это место так и вкладывал всю эту силу, как на что Гемора сфокусирована. Это не значит, что другое не имеет смысла, что другое не важное. Для меня очевидно, что, так сказать, важно помогать людям, важно заботиться о других, важно то, пятое, десятое, вообще много важных вещей есть в мире. Дальше говорится, что имеет приоритет перед всем. Вот только про это речь.
Такой вопрос. Вот, если бы это зависело от нас, от тех, кто находится здесь, и тех, кто нас слушает, вот что, исходя из учения, что бы нам надо было бы делать в минувшую пятницу? Подъехать в Тель-Авив, разучить рукава, можно бить, что ли? Вот что нужно делать?
Очень хороший вопрос. Значит, идти на митинг бессмысленно. Значит, кричать, как они кричат, тоже ни к чему. Но речь идет о духовном пространстве. Можно оставаться молчаливым или прореагировать. Внутри своей семьи наверху слышат. Что наверху слышат? Наверху слышат молчание, понимаете? Молчание тоже слышат. Человек молчит. Вот нельзя наверх отправлять молчание. Какую-то реакцию сказать, умную или полуумную, или даже глупую, но какую-то хотя бы эмоциональную реакцию, не принять этого факта, а не молчание. Вот и все. Я с своей стороны выступил на занятии. Вот что я сделал. Я не хочу молчать. Не хочу, чтобы ко мне прилипла эта гадость. Молчание. Это каждый может на своем уровне как-то проявить себя, выявить себя, что не приемлет этого. Изнутри вот что можно было сделать, и все. Конечно, речь идет о демонстрациях, чтобы не сражаться, и все. Пусть с ними сверху разбираются. Я буду последним из тех, которые станут за них молиться. За их спасение.
Можно? Только не рассуждение, а в качестве комментария. Значит, есть определенное религиозное сообщество в интернете. Случилось совпадение, что вот произошло событие мирового масштаба. Путин заявил о том, что он разводится. Так вот, люди, которые принадлежат этому религиозному сообществу, давали сотни комментариев на события о том, что Путин разводится. И почти не было, по крайней мере, из тех, которые мне доступны. Два только человека высказались по поводу этого парада.
Ну, это уровень в том, это уровень духовного пространства, в котором мы живем. Еще вопросы? Ну, хорошо, всего. Еще раз.
Бизон и Буш.
А, Буш – это позор, стыд, и Клима – это тоже… А, Бизон, вы спрашиваете? Бизон – это оскорбление, типа такого. Бизон. Я не очень понимаю, что вы говорите.
Это вот эти какие-то… Ну, в общем, так далее.
Ладно. Ну, хорошо, всего самого хорошего.